Полный контакт.
Продолжаем мы наш эфир на Соловьев Лайв. Гия Саралидзе, Владимир Рудольфович в краткосрочной отлучке, уехал в командировку важную, скоро появится и всех нас будет радовать. Мы продолжаем, и сейчас на связи у нас Дмитрий Дробницкий. Дмитрий, рад вас видеть, приветствовать. Телеграм Дробницкий, вот подпись есть, так что заходите, очень интересно, про Соединенные Штаты Америки и не только. Но я надеюсь, что мы сейчас поговорим про Соединенные Штаты, про их политику и внутреннюю, и внешнюю. Мы только что с Евгением Яновичем говорили об Афганистане, да, и там, что там происходит, поэтому, если можно, Евгений, вот начнем с Афганистана. Я там сейчас посмотрел новости США, Афганистан. И там такие заявления о том, что в США заявили о том, что Кабул может пасть скоро. Вообще ощущение, что они вообще не имеют к этому отношения. Они так как-то уже со стороны на это все смотрят. И типа, а мы тут ни при чем вообще.
Ну, в общем, да, как бы для этого, так сказать, собственно, все и делалось. То есть, вообще говоря, ну, если говорить серьезно, то тут, конечно, сразу несколько вещей сошлось. Ну, понятно, что еще Барак Обама, придя, так сказать, к власти в 2009 году, вот когда он совершал тур свой по Европе, всех пытался обаять всячески и так далее, какой он лидер нового типа и так далее. Уже тогда, конечно, шел разговор о том, что надо бы выходить из Афганистана и Ирака, что это, в общем, война такая бесконечная, что, так сказать, никаких решающих успехов там достичь невозможно. Вообще говоря, шанс был упущен тогда же, потому что Обама был просто, ну, первый год был на таком подъеме своего авторитета, всеобщей любви купался, то есть мы это все хорошо помним. И, в общем, это такая Обама-мания, которая была хорошо раскручена по всему миру, вот она могла, конечно, позволить тогда эту проблему решить для американцев. Конечно, она совершенно не решала никакую афганскую проблему. Да? То есть то, что, так сказать, как только американцы оттуда уйдут, моментально талибы вернут себе власть, это было вот, ну, очевидным фактом. Но тогда было несколько факторов, которые политических, которые помешали это сделать. Но, в общем, оставаться далее в Афганистане, конечно, Соединенные Штаты уже просто не могли. Попытка Трампа уйти, так сказать, ну, почти уйти, скажем так, он все-таки предпочитал изначально уйти из Сирии и из Ирака, а, так сказать, в Афганистане все-таки оставить какие-то опорные пункты, в частности, базу Баграм, которую он говорит, что в нее вложено столько миллиардов долларов, что, в общем, как бы оставлять ее довольно странно было бы. Да? Но, тем не менее, то, что надо прекратить бесконечные войны, вот такое есть выражение у них вечером в прессе было, end the endless wars, да, так сказать, положить конец бесконечным войнам. Вот это вот постоянно звучало. Ну и старик Байден, в общем, как бы, видимо, все-таки был выбран человеком, который, поскольку к нему там пресса, ну, очень благоволит, его, так сказать, там, почти за святого человека почитали до недавнего времени, вот, значит, ему можно и поручить все это дело сделать. И, в общем, это, конечно, бегство. Это, как бы, в общем, все серьезные издания это отмечают. Ну, они иногда даже, так сказать, говорят это очень откровенно, особенно, естественно, вот такие правые, которые сейчас оппозиционные этой администрации, говорят, что это бегство и поражение. Вот. И то, что, в общем, оставили огромное количество афганцев, которые работали на американскую оккупационную администрацию, бросили позади. Кого-то, конечно, привезли в Америку, но просто избранных, что называется. Вот. А там просто бросили на месте огромное количество людей. То, что побросали, так сказать, оружие там на непонятное количество миллиардов долларов. То, что, в общем, ясно было, что как только уйдут оттуда Соединенные Штаты, вот эти вот объединенные силы безопасности, как они называются в Афганистане, что они, конечно, будут разбиты. Может быть, не сразу, потому что талибы все-таки это не регулярная армия, да, как бы, все-таки это, несмотря на их достаточно серьезную, так сказать, такую некую объединительную организованность, они, тем не менее, все-таки, конечно, это сборище полевых командиров. Вот. Но, тем не менее, в общем, понятно, что там Кабул действительно падет, ну, достаточно быстро. Вот, в отличие от режима Наджибулы, кстати, который за собой оставил Советский Союз, как бы этим, в общем, как бы сражаться не за что фактически, да, то есть там нужно как бы разбежаться. Там еще этнический фактор действует и так далее. Но вот в Соединенных Штатах действительно всячески те, кто поддерживает администрацию Байдена, пытаются избежать каких бы то ни было сравнений с Вьетнамом, с позорным поражением и бегством. Вот. Хотя, в общем, оно так и было. Просто из Вьетнама забрали там десятки тысяч людей, как бы с членами семей, которые сотрудничали с американцами. А здесь забрали, ну, в общем, единицы. Там сложно сейчас получить данные. Там даже некоторые организации американские требуют раскрыть данные, кого и сколько хотя бы привезли афганцев на американскую территорию по особой процедуре. Да, они же вид на жительство должны немедленно получить. В общем, сведения не получают под разными, так сказать, там, предлогами. Но ясно, что это максимум там, сотня, там, две человек. Вот, если не меньше, и как бы десятки тысяч активных, так сказать, в общем, сотрудников, коллаборантов, как их наверняка будут рассматривать сейчас талибы, вот, они остались там. То есть, и как бы судьба их не завидна, потому что еще до вывода даже американских войск резня началась. Вот. А она еще, ко всему прочему, носит иной раз и этнический характер, потому что талибы в основном это как бы пуштуны, как бы эти все, так сказать, таджики. Ну, в общем, ситуация крайне как бы не это самое, не неприятная, но пропаганда, так сказать, либеральная трубит о том, что вот насколько силен Байден, что он так раз как бы и вывел войска. Вот, что это он, как бы он наконец сделал то, о чем все остальные, так сказать, мечтали. Это еще очень долго будет аукаться на американском обществе, я уверен, как бы история не закончилась.
Я вот как раз хотел об этом спросить, Дмитрий. Вы сказали о Вьетнаме, упомянули Вьетнам. Вот для меня, там, понятно, вот с моей точки зрения, там, как я понимаю эти процессы, Вьетнам был такой рубежный, да, для Америки, такой точкой, да, такой отсечки какой-то. Да, поменялось и в какой-то мере и политика, поменялось общество под воздействием, ну, в том числе Вьетнама и во многом Вьетнама. Я правильно понимаю, что Афганистан вот таким, не Ирак, не Афганистан, не вот те войны, откуда сейчас, и те страны, откуда сейчас американцы выводят войска, они не так не влияют, как Вьетнам в свое время повлиял на Соединенные Штаты Америки, на их жизнь.
Ге, знаешь, как бы мне кажется, что мы недооцениваем на самом деле значение иракской и афганской кампании для американского общества. Потому что, ну, мы сейчас на вьетнамскую кампанию смотрим уже в исторической, так сказать, ретроспективе. То есть для нас это достаточно далекое, мы можем оценивать ее как целостное явление. Да? А здесь все-таки это происходит пока еще на наших глазах, и поэтому кажется, что ничего такого с американским обществом не произошло. На деле, я думаю, последствия будут, вот когда посмотришь на это через там, по прошествии десятилетий, последствия будут не меньше. Ну, давай начнем с того, что все-таки десятилетия вот этих бесконечных войн, это все-таки, ну, судьба, так сказать, целого поколения. Целого поколения людей, которые там повоевали. Да, то есть повоевали, это члены их семей, это люди, которые, так сказать, там находились рядом и так далее, это никуда не денется. И, в общем, все последствия будут точно такими же. Ну да, не было, так сказать, демонстрации антивоенных. Это правда, потому что воевали это все-таки в Афганистане призывники, а здесь воевали контрактники. И в этом смысле, конечно, такого антивоенного пафоса против призыва его, так сказать, не было и не могло быть здесь, да, ввиду профессионального характера армии. Но, конечно, противодействие вот войнам в Афганистане и тем расходам, которые Соединенные Штаты зачем-то отправляли туда, так сказать, там, на Ближний Восток, оно имело место. И как бы подъем, так сказать, правого движения чаепития и подъем ультралевых на этом фоне, подъем, в частности, очень как бы редкое такое, так сказать, случалось за историю там, второй половины 20 века и в 21-м тем более, подъем, в общем, антиизраильских настроений среди левых демократов, например. Да, так сказать, такой, в общем, консенсус о том, что бесконечные войны надо как бы заканчивать, что как бы вот с такого рода оккупациями надо заканчивать. И вот эти вот всякие статьи бесконечно, которые появляются, что неспособность Соединенных Штатов удержать Афганистан и Ирак, вот, говорит о том, что их доминирующая сила в мире, так сказать, там падает, там, и так далее. Это все происходит на наших глазах. Вот пройдут еще годы оценки, и действительно, как бы, общество будет меняться. Вот. Да, не говоря уж о том, что, конечно, вся эта эпопея после 11 сентября и с вот этими всеми войнами, и с борьбой с терроризмом и так далее и тому подобное, насколько она изменила вообще отношение государства и общества к приватности, к первой поправке, к тому, как вообще, что может государство, а чего не может. Тот гигант возникновения целого монстра такого вот Министерства внутренней безопасности и, как бы, так сказать, там политических игрищ вокруг него. Это все, как бы, в общем, тоже следствие вот этих вот бесконечных войн. Просто вот на протяжении 10 лет вот это все происходит. Сам по себе вывод войск, да, как бы сейчас из Афганистана, он пока еще недоосмыслен. Но я думаю, что по прошествии там 10-20, тем более, лет, мы, как бы, да, будем смотреть на Америку до больших войн на Ближнем Востоке, вот 21 века, и после. Это будут немножко не те последствия, что, так сказать, во Вьетнаме. Понятно, что немножечко это все иначе будет происходить. Это немножко не в ту сторону и не так изменения, но изменения, несомненно, будет. Это, на самом деле, эти войны, точно так же, как Вьетнам, трактором проехались по американскому обществу. Вот. Другое дело, что, как и в случае с Вьетнамом, вот, как бы, элите, ну, как бы, понимаешь, элите, как бы, все равно. Она свой бизнес сделала. Как и тогда, кстати говоря.
Я, Дмитрий, честно говоря, я-то ориентируюсь вот, да, на уровень рефлексии, да, вот такой общественный, потому что Вьетнам породил целую плеяду, да, там и фильмов художественных, и музыки, и направлений в музыке, и стихов и так далее, да, это целый пласт культурный, да, который говорил о уровне рефлексии в обществе по поводу там войны и так далее. То ли я не так погружен в действительность там культурную нынешней Америки, что, в общем, удивительно, тогда вроде бы как я был маленький, Советский Союз и железный занавес, но почему-то это все прорывалось, и это чувствовалось, да, вот, да и до сих пор, на самом деле, вот, да, там, отголоски этого всего есть, там, да, Форест Гамп, казалось бы, да, сколько времени прошло, и все равно это продолжается, осмысление этого, ну, по-новому уже и так далее, я уже не говорю про замечательные там фильмы, Апокалипсис, там, Взвод и так далее, но сейчас я этого не вижу. Ну, может быть, действительно, я просто не погружен в этом. Либо вот это культурное поле нас очень сильно изменилось в Соединенных Штатах, что тоже говорит о стране. То есть тогда вот эта свобода, да, выражения и осмысление того, что происходит, была другая. А сейчас эти рамки какие-то другие. Вот, может быть, в этом еще дело.
Ну, да, абсолютно точно, рамки другие. Конечно, рамки другие. То есть тогда, конечно, медийное поле не было таким контролируемым. Вот. Сейчас медийное поле, в том числе голливудское поле, гораздо более контролируемое, так сказать, либеральным истеблишментом. Там сейчас, в общем, ну, не забалуешь. Хотя, еще раз, ну вот, допустим, фильмы, да. Ну, фильм 48 часов, как бы, на мой взгляд, его, конечно, очень не любят либералы. Он такой почти предвыборный трамповский фильм был, да, про Бенгази.
Да.
Это ведь тоже про те самые войны. А фильм пронзительный, на самом деле. То есть фильм, который никоим образом, так сказать, нельзя обвинить в том, что это фильм какой-то вот... Он не об этом. Он именно об этом. И очень, так сказать, прям вот там все вот эти мотивы чувствуются. Потом мы немножечко тогда в Советском Союзе, и сейчас, да, оценивая вот тогда события, которые тогда происходили, говорим, что там были антивьетнамские, или точнее антивоенные, что называется, в основном протесты в Америке. Вот эти все цветы, вот это все хиппи, вот это вся эта вот ерунда. На деле, конечно, это была антиконсервативная во многом революция. То есть только часть вот этого всего пафоса совпала с антивоенным. На деле, конечно, это была антиконсервативная, так сказать, такая вот культурная революция в Америке, которая в основном, которая, кстати говоря, снесла Никсона, который войну во Вьетнаме-то и прекратил. Да, то есть, еще раз, это вот во многом была такая антиконсервативная революция, куда входила составным блоком вот это вот как бы антивоенный пафос, куда входил. Вот. Сейчас как бы антивоенная, как бы антивоенный пафос, как бы, он не входит вот в большую, что называется, там, политическую игру там, в Соединенных Штатах. Это довольно как бы любопытная такая штука, что попытка даже в свое время левого крыла Демпартии представить дело таким образом, что большие войны на Ближнем Востоке – это дело проклятых республиканцев-бушистов, вот, она не возымела действия ввиду того, что разница, условно говоря, между либералами-клинтонитами и республиканцами-бушистами, она была чисто стилистическая, не говоря уж о том, что они дружили с ними. Да, то есть это только приход Трампа, так сказать, в общем, обозначил жесткий раздел общества на консервативную и либеральную часть. Но при этом нельзя забывать, что именно вот это вот большое десятилетие войн, именно вот это вот, так сказать, такое засилие, что называется, вот примат глобального над национальными интересами Соединенных Штатов, то есть как они понимаются простыми американцами, а он с одной стороны породил трампизм, так сказать, вот, да, и с одной стороны, то есть как бы явление, которое раньше, в общем, считалось, что невозможно в Америке, но во всяком случае, если ты почитаешь «Нью-Йорк Таймс» до Трампа и после, да, как бы, ты увидишь, что это две разных оценки Америки. Это с одной стороны. А с другой стороны, он, конечно, породил ультрарадикальное левое крыло демократической партии, которое тоже считалось невозможным в Соединенных Штатах. Но люди, которые открыто, так сказать, исповедуют анархизм, троцкизм, которые, в общем, так сказать, совершенно открыто говорят вещи, так сказать, которые раньше говорить в Америке было бы как бы невозможно. Это тоже, на мой взгляд, вот как бы часть этого десятилетия больших войн, когда Америка стала настолько глобальной и настолько как бы она важна, вот как бы для нее было воевать за пределами своей территории в отсутствии как бы идеологического врага, вот самое главное, глобального. Но вот все равно воевать где-то, вот это породило, конечно, очень много разных явлений, и ультраправых, и ультралевых. И заснут эти ультраправые в лице, так сказать, трампистов, и ультралевые в лице, так сказать, вот, социалистов-демократов, точнее, даже троцкистов-демократов, да, как бы очень недолго. Более того, они играют первую скрипку в партии, без них сделать-то ничего невозможно, они же постоянно мешаются, их невозможно заткнуть. Это тоже как бы часть вот того, что произошло за вот эти вот самые войны. Я даже больше того скажу. Вот, ведь на самом деле, как, точно так же, как антивоенный пафос, да, как бы был частью вот этого, так сказать, антиконсервативной такой революции сверху в Америке в конце 60-х годов, точно так же как бы и здесь вот такая борьба с традиционной Америкой, попытка выкорчивать окончательно уже как бы традиционалистские какое-то вот зерно из американской почвы, она в себя включала эти большие войны. То есть как бы мы имеем дело всегда с неким большим явлением, так сказать, понятно, да, чем просто война где-то за пределами своей страны. Просто война, она как бы наиболее яркая. Это кровь, это смерть, это трагедии людские. И она кажется нам центральной частью. А на деле это как бы всего лишь часть вот происходящего, понимаешь? Это действительно вот любопытно, что там тогда вот как бы Голливуд и пресса была на стороне как раз антиправительственной, потому что Никсон приходил к власти, да, в 68-м году он пришел к власти, а они были все против Никсона. Вот. А сейчас, понимаешь, войны все эти начинали и продолжали люди в целом им культурно приятные, что Буш там, что Клинтон, которая, как известно, должна была становиться президентом, понимаешь, там, что Барак Хусейн Обама вообще святой человек, тут отпраздновал 60-летие там.
Да.
Вот, как, да, это прелесть просто там. Я не знаю, прочтите меня в телеграм-канале.
Да, телеграм-канал Дробницкий,
там живут же люди.
Телеграм-канал Дробницкий, обязательно посмотрите, там и видео есть очень любопытное, посмотрите. Я по поводу Трампа это, вот все-таки, да, Дмитрий, ты сказал о том, что вот с приходом Трампа все обострилось. Мне все время кажется, что как раз, да, приход Трампа был подготовлен тем же Бараком Обамой, да, его вот там, так, при Бараке Обаме ведь действительно Америка стала там, вот эти левые какие-то движения влево, они стали очевидными какими-то, да, там и в расовом вопросе, тогда же все это так зарождалось-то, и... Для меня вот это была знаковая вещь, когда началась вот эта борьба с памятниками героям Юга, да, вот конфедератов. Когда пошли эти, что их там, то сначала говорили о том, что их там надо убрать с общественной территории, а потом их просто начали сносить и так далее. И я не верил, что в Америке не будет какая-то реакция на это. Для меня понятно, что там дело не в памятниках, а дело в, совершенно очевидно было, что дело в расколе общества, причем очень серьезном, по очень принципиальным вещам. И, собственно, приход Трампа стал возможен ровно из-за того, что эти процессы уже в Америке начались и вовсю шли.
Я абсолютно согласен. Может быть, я как бы не очень точно сказал. Я сказал, что с приходом Трампа обозначился вот политический, да, то есть как бы, что он политически возглавил то движение, которое выяснилось, составляет ровно пол Америки. Ты прав абсолютно в том, что это не Трамп пришел и все сломал. Что Трамп был симптомом, следствием происходящего, что должен был появиться лидер, да, вот такой вот любопытный лидер, скажем так, яркий, как сказал Владимир Владимирович Путин, да, вот как бы, как, да, да, ну как бы точное же очень, да, как бы определение, вот, так сказать, как он говорит, а что, он не яркий, что ли, вот как я помню, замечательно совершенно, да, ну действительно яркий, ну слушай, как бы, да, и, ну он симптом. И самое главное, да, как бы, конечно, что это было подготовлено и Бараком Хусейновичем Обамой, ну, извините, как бы, ну, и Биллом, Билловичем Клинтоном тоже, понимаешь, потому что при Клинтоне все это началось. Значит, кстати, к вопросу
Дмитрий, у нас совсем немного времени, я правильно понимаю, сейчас обращаюсь к этому, что у нас Дмитрий будет и в следующем получасе, или нет, или как-то я неправильно понял? А, тогда, к сожалению, я настроился на более длинный разговор. Спасибо большое, Дмитрий. Надеюсь, что у нас еще предоставится возможность встретиться и поговорить. Всегда очень интересно.
Полный контакт.
Продолжаем мы наш эфир. Ну, собственно, уже на финишную прямую вышли. И в это время, в эти полчас я проведу один в студии. И знаете, о чем хотел бы поговорить? Наверное, это имеет отношение к тому, о чем мы сегодня говорили, но для меня очень такая тема важная, на которую много и писал, я говорил. Это вот вся история с Олимпиадой и то, что происходило. Ну и особенно вот эта такая кода, да, такая неприятная для нас, все, что произошло с нашими девчонками прекрасными, золотыми нашими гимнастками. И вот вся эта волна, которая после этого пошла. Вы знаете, я не специалист в художественной гимнастике. И не собираюсь сейчас разбираться, кто прав, кто не прав, да, правильно ставили оценки или нет. Я болел за своих. Да, спорт – это сублимация войны. Когда-то в Древней Греции прекращали войны. Все трактуют это так, что прекращали войны, потому что праздник спорта. А по мне так нет. Они прекращали войны, потому что война начиналась на спортивной площадке. Просто они переставали друг друга убивать, а стали говорить, давайте, чего мы друг друга убиваем, давайте вот здесь соревноваться. Но суть это не изменило. Да, там, мы болеем за своих. Да, даже терминология, она такая где-то военная. Наши, не наши. Там, да, победили, не победили, проиграли, потерпели поражение и так далее. Согласитесь. Да, наверное, там, о спорт и мир, как бы, безусловно. Вот, но он такой своеобразный очень мир. Поэтому, когда вот эта вся история с нашими гимнастками были, я так все равно уверен, что их засудили. Я не верю, что вот там все это время наши были просто на голову выше всех, и вдруг на тебе. Да, наверное, подготовилась эта девочка из Израиля. И, ни в коем случае не хочу кидать камней в ее сторону. Там кто-то начал троллить ее там, и в соцсетях и так далее. Наши девочки даже выступили, вот, сестры Аверина, и попросили не перестать, да, там, писать какие-то гадости в социальных сетях. Ни в коем случае. Она тут ни при чем. Она спортсменка, она выступала. Ей дали золотую медаль, она ее приняла. Кто-то говорил, что она должна была отказаться. Да ну, побудьте с Богом. Да? Ну, вот человек всю жизнь шел к этой цели, получил это. Я уверен, что она считает, что она по праву ее получила, и я понимаю это. Я знаете, кого не понимаю? Я не понимаю наших соотечественников, которые тоже, так же, как и я, не являясь, даже в меньшей степени, я все-таки был спортивным обозревателем когда-то в прошлой жизни, а они вообще не были замечены, некоторые даже мои знакомые, не были замечены в том, что они вообще спорт смотрели. Но здесь они стали вдруг большими знатоками. Они начали указывать на то, что а вот, вот здесь сняли, как-то начали вдаваться в какие-то подробности судейства и так далее. Слушайте, господа, вы вот играете вот в эту непредвзятость, то есть вы такие, вы не болельщики, вы, значит, наблюдатели, которые... Это справедливо. И почему-то... Почему я в израильском сегменте, в русскоязычном, специально заходил, не нашел ни одного человека, который бы усомнился в довольно сомнительной, прямо скажем, победе своей гимнастки? Они все друг друга поздравляют, они радуются, нас подкалывают, какие-то так тоже в нашу сторону так, этот самый. А у нас тут же нашлась, значит, часть людей, которые... Приняли, не задумываясь абсолютно, не понимая в этом спорте ничего и так далее. Они приняли сторону израильской спортсменки. Ну, понимаете, это как на войне. Ну, правда, как на войне. Болеть надо за своих. Я в этом абсолютно уверен. Особенно вот в таких ситуациях. Вы должны быть за своих. Ну, если, конечно, война не между своими. Там, в гражданской войне иногда действительно трудно быть на стороне красных или белых, когда братья друг друга убивают. Но когда вот так, когда свои, тем более в таком униженном положении на этой Олимпиаде, без флага, без гимна, с этими скандалами вечными, там то медведь им не понравился, то балалайки не понравились, то еще что-то. Пустили они так в сени нашу команду, эту, и вдруг они начали побеждать. Надо было же каким-то образом исправить положение. Но ведь недаром это было нанесен удар. Ну, такой стопроцентный российский вид спорта, в котором все время завоевывали эти медали, никому ничего не отдавали никогда. И на тебе! Сначала проигрыш и в таком положении, да, там этот потерянный предмет. Вы тоже поймите же, на самом деле люди воспринимают... начинают разговор там вот о каких-то тонкостях этого вида спорта, о котором мало кто чего знает, на самом деле, специалисты только. Но вы видите же, смотришь это, да, наши молодцы, вот все сели смотреть художественную гимнастику. Вот борьба. И вот израильская гимнастка теряет предмет. А наша блестяще выступает. И потом золотую медаль вручают израильтянке. Конечно, возникает недоумение. Возникает недоумение и возникает, в общем, нехорошие чувства по поводу судейства. А то, что это не просто так, а я в этом уверен. Меня все время, вот у тебя какие-то вечно, какие-то закулисная игра, какие-то заговор, теория там, и так далее. Да какой заговор? Ну это же очевидная вещь. Где? Если бы мы проиграли в каком-нибудь другом виде спорта, да, в баскетболе проиграли, ну, проиграли. Ну, да, вот есть. Латышам, по-моему, проиграли в финале. Баскетбол 3-3. Вот это, стритбол этот. Ну и что? Кто-нибудь кричал о том, что вот, нас засудили? Да нет. И проигрывали, в борьбе проигрывали, который наш вид спорта, и там и в других видах спорта проигрывали, и в легкой атлетике тоже было. Почему именно здесь-то вдруг? Да потому что, очевидно, наш вид спорта всегда выигрывали, конец Олимпиады, хороший там, да, там запас этим медальный такой, еще две золотые, глядишь, и вообще были бы выше, чем пятое место, самое низкое за всю историю выступлений. А тут на тебе вам. Одно золото потеряли, потом второе. При, вот, мягко говоря, неочевидном таком судействе. Знаете, я вспомнил, в связи с этой всей историей, я вспомнил 2002 год. Зеркальная история, на самом деле, очень похожа. В 2002 год, Солт-Лейк-Сити, зимняя Олимпиада, соревнования спортивных пар в фигурном катании. Да, и там две очень сильные пары, канадцы и наши. Тогда, если помните, Елена Бережная, Антон Сихрулидзе была такая пара. Выступают, значит, выигрывают наши. При этом начинается буча, потому что Сихрулидзе при исполнении споткнулся. Ну, буквально небольшая была помарка. Все объясняют, что у русских была более сложная программа. И вот объясняют там на пальцах это, но нет. Значит, средства массовой информации Северной Америки, что канадцы, что американцы, начинают просто... Я был там, на этой Олимпиаде, и это все происходило вокруг меня. С нами перестали разговаривать, общаться, значит, все представители североамериканских телекомпаний, журналисты, коллеги. Просто. Они там просто в спину чуть ли не плевали нам и говорили, что мы ворюги, это как будто это я выступал в этой, на этой ледяной площадке, или я судил. Значит, заговор, начали копать что-то, какие-то терки между судейским корпусом, там кто-то, французы, якобы отдавали нам голос, а, значит, мы им в танцах на льду должны были отдать. На самом деле, тут же, пока это все раскапывали, вылезла история про то, что на самом деле британская судья... Значит, китайского арбитра подговаривало проголосовать как раз за канадцев. Но это тут же похоронили и забыли об этом. Просто под жесточайшим прессом сначала китайская арбитра сказала, что на нее влияли, а потом отказалась от своих слов. Ну, просто потому, что ее затравили там. Там была настоящая истерика. Вот сейчас нас обвиняют, что вот вы истерите. Да нет, мы просто недоумеваем по сравнению с тем, что творилось в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Там был просто вой стоял. Ну, вы представляете, какого уровня было давление тогда и истерика, что президент Международного Олимпийского комитета, Бах так думал, Жак Роге, значит, в судейский корпус и так далее, пошли на то, чтобы второй раз организовать награждение с вручением, значит, золотой медали канадской, ну, наряду с нашими. Они пошли на компромисс. Не отнимать все-таки у России эту золотую медаль, а наградить еще и канадцев. Специально собрался зал полный, просто на награждение, полный зал. Значит, опять объявление, этот самый, ну, такое, вторая серия награждений. Выезжали, значит, эти фигуристы и на них вешали медали. В том числе заставили и Антона Сихрулидзе с Еленой Бережной. Я потом с Антоном разговаривал по этому поводу, так уже, за кадром. Что называется, через несколько лет мы встретились на записи какой-то программы, я не помню уже. И он говорил про то, какой-то... Их бросили тогда наши спортивные чиновники. Просто бросили. То есть на них давил Олимпийский комитет, чтобы они вот эту унизительную, на мой взгляд, и Антон говорил о том, что это было унизительно, это было очень... Но на них так давили, и так... И они оказались абсолютно одни, да, эти ребята, что вот и они приняли участие вот в этом награждении. Это был просто профанация. Это неслыханный случай в спорте. Но это было. И это было вот как раз настоящая истерика. Не то, в чем нас сейчас обвиняют. Я говорю, мы просто недоуменно, можно сказать, пожали плечами по поводу того беспредела, который устроили в художественной гимнастике. Но я опять возвращаюсь. Ведь тогда, в 2002 году, тоже нашлись люди, которые были на стороне канадцев. Они говорят, конечно. Ну, вот посмотрите, Сихрулидзе, вот он. Вот он, они тут же стали великими знатоками фигурного катания и указывали нам, что вот, посмотрите, вы, это псевдопатриотические ваши какие-то там эти бредни. Что это вы, истерику устраиваете? Это спорт, всего лишь спорт, что вы? Ну, то есть в эту сторону это спорт, а здесь вот... И тогда они говорили, все правильно, вот общественность выступила, она сказала свое слово вот в этом... В поиске правды. И ровно эти же люди, ну, к ним еще прибавились какие-то новые, подросли поколения. Но я-то знаю вот именно этих же людей, которые тогда говорили и топили за канадцев, вот они все сейчас на стороне израильской гимнастки. И я еще раз повторяю, ни одного израильского болельщика, простого, непростого, политика или живущего, кстати, в разных странах и так далее, ни один не выступил против того и сказал, нет, это что-то здесь не так. Усомнился бы хотя бы. Нет, ничего подобного. А у нас есть. А как это возможно? И причем, обратите внимание, они по любому поводу всегда на той стороне. При этом они все время говорят о том, что это объективность. Слушайте, спорт и объективность. Ну, болельщики и объективность. Ну да, наверное, существует. Конечно, там объективный болельщик там болел за свою команду, она проиграла, сказал, ну да, играли хуже, проиграли. Ну, бывает. Но болеть против своих, быть все время на стороне соперников, ну хорошо, не врагов, соперников, это что такое? Я такого не видел, честное слово. Ни в одной стране. Знаете, я тоже вспомнил, вот в 1966 году в Англии проходил чемпионат мира по футболу. И в финальном матче был забит гол англичанами, хозяевами турнира, который, кстати, замечательный советский арбитр Тофик Бахрамов-то, собственно, и засчитал. Который до сих пор специалисты спорят, был этот гол или нет. Даже там компьютерную специальную технику включали там и так далее, рассчитывали траекторию. Но доподлинно, со стопроцентной гарантией, никто сказать не может, забили тогда англичане немцам в финальном матче или не забили. Так вот, за всю свою жизнь, общаясь с журналистами, со специалистами футбольными, которые, ну, немножко все-таки отстраненно смотрят, объективно чуть-чуть и так далее, я не встретил ни одного англичанина, который бы сказал, что в 66-м году этого мяча забитого не было, и ни одного немца, который бы не утверждал обратное. Ни одного до сих пор. Это было в 66-м году. Они все на стороне своей команды. Одни свято верят, что гол был, другие свято верят, что его не было. Поэтому я не понимаю, почему наши болельщики... И понятно, что это не просто разговор о спорте, как вы понимаете. Это вообще о принципе. О принципе существования некоторых людей. Им, на мой взгляд, очень тяжело живется. Ну, тяжело же жить в стране и болеть против там, сборной, да, радоваться ее неуспехам, быть все время на стороне. Вы вспомните, Олимпиада в Сочи. Вот, это ужасно, деньги потрачены, это будет кошмар, мы провалимся. Вот посмотрите, там они радовались. Помните, какие-то там фейки все попадались, то с туалетом, то с этим. И они же невероятно радовались, что что-то не так пошло. А когда все-таки стало понятно, что а всем нравится, а классная Олимпиада. А до сих пор, а потом говорят, что все это развалится, никому это не нужно. А сейчас люди ездят в Сочи и все рассказывают про олимпийский объект. До сих пор, с 2014 года. А про чемпионат мира по футболу. Сколько было ушатов грязи, так скажу, вылито. Зачем нам это нужно? Это все бессмысленно. Мы не проведем. Сейчас у нас здесь будет там... Это, и, они подпевали, значит, всяким этим бибисям там, этому, о том, что у нас-то сейчас будут фанаты тут всех громить. Российская полиция будет разгонять, значит, несчастных болельщиков, сажать их в кутузки и так далее. И вообще это будет ГУЛАГ футбольный. И что? Где они потом, все эти люди, когда это был невероятный праздник? Я просто, как человек, там, относящийся к футболу, да, как к части своей жизни, к спорту вообще, но к футболу особенно, я просто счастлив, что я это увидел своими глазами. Что вот то, что тогда происходило в нашей стране, что я был свидетелем этого всего. Это фантастическая вещь. Как это было проведено? Как себя вели наши люди? Какая была доброжелательная атмосфера? Везде, во всех городах. Какой уровень организационный был потрясающий? Какие красавцы стадионы? Как все было сделано? С какой любовью и с каким... А я побывал на разных и олимпиадах, и чемпионатах мира, и чемпионатах Европы по футболу. Я всякое видел. и как в Азии это проходит, и как в Европе, и так далее. Поверьте мне, ну, из того, что я видел, это был просто супер уровень, лучший по организации и по атмосфере. Потрясающе. Хоть кто-нибудь из этих людей, которые хаяли это все, говорили, что это нам не надо, что это глупость и так далее, трата денег, что мы опозоримся. Хоть кто-нибудь из них вышел и сказал, знаете, был неправ. Молодцы. Здорово провели. Нет. Ни один. И так же вот они. И так они все время. Про все. Армия. Плохо. Все ужасно. Я не говорю, что нет проблем в нашей стране. Их выше крыши. С ними, конечно, разбираться надо. Только одни люди любят страну, людей, которые здесь живут, и пытаются что-то делать. И критикуют, потому что любят. А есть, которые просто хаят. И даже на то, что хорошо, говорят, что это плохо. Для них вообще ничего хорошего не бывает в этой стране. Непонятно, как они выдерживают. Я правда, я просто искренне жалею этих людей. Ну, вы представляете, праздник в стране, там, Олимпиада, не знаю, чемпионат мира или что-то там с культурой связано, неважно. Какие-то концерты прекрасные проходят. Все радуются, вокруг праздник, все счастливы, а они сидят и злобствуют в своем углу, захлебываясь этой желчью своей. Ну, тяжело же, ну, реально тяжело. Чего мучаются, непонятно. Ну, вот есть те, которые захлебываются желчью уже по ту сторону границы. Ну, не нравится. И все время оправдывают это. Нет, мы любим страну, мы хотим просто ее изменить. Там это. Ну, если измените, хорошо, ради бога. Зачем же против своих гимнасток болеть? И хаять то, что хорошо сделано. Ну, зачем? Какой смысл в этом? Я не понимаю лично. И с этим ты постоянно сталкиваешься. Знаете, вот почему-то это особенно концентрировано в спорте. Я не знаю, ну, то ли, может быть, потому что я был спортивным журналистом и все встречал даже среди журналистов людей, которые все время настроены против своих же. Но я нигде такого не видел больше. Откуда это берется? Почему? Ну, это вот прямо какой-то антагонизм такой. Ой, в общем, странная эта вся история. Уж простите за, может быть, излишнюю эмоциональность, но накипело, что называется. Просто бывает обидно. И обидно и за наших спортсменов вот в этом конкретном случае, и за страну. Потому что есть вещи, которые делать нельзя. Болеть против своих нельзя. Быть на стороне врага в войне нельзя. Есть такие вещи. Можно или нельзя? Это делать нельзя. Надо быть всегда на стороне своего народа и своей страны. На этом все. Я эфир сегодняшний заканчиваю. Большое спасибо всем, кто к нам присоединился. И надеюсь, что Владимир Рудольфович совсем скоро появится. И всех порадует, кто его так ждал. Спасибо большое.
Полный контакт.